Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», беседы о вечном. С вами Виктория Кауган, и сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга иерей Серафим Кадура. Батюшка Серафим, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня предлагаю такую тему – проблемы церковной жизни. Зачастую такие проблемы состоят в том, что формы и цели религиозной жизни сформировались людьми богатейшего духовного роста, святыми. И это объяснимо, ведь душа искала большего подвига, большей молитвы, большей духовной чистоты. А что делать современным людям, если подражать не впору?
Дело в том, что подражать никому и не нужно, и никакому подвигу святых, потому что жить нужно здесь и сейчас в Боге. Есть книга у святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Вот у каждого человека, по идее, должна быть такая книга написана, ну, книга, имею в виду, в сердце или в памяти о том, как этот конкретный человек в современных для него реалиях жил во Христе. То есть жил по заповедям Христовым, старался поступать так, как хочет Господь наш Иисус Христос. А Господь хочет только одного, чтобы люди любили друг друга и любили Бога. И поэтому в контексте духовной жизни стоит говорить только о пути, который мы выбираем, и мы идем все ко Христу. А как именно мы идем, это уже вопрос очень личный, вопрос частный. И мы, конечно же, используем наработки святых отцов, но ни в коем случае мы им не подражаем. Мы используем лишь их опыт, но отдаем себе отчет, что мы живем сегодня, и у нас иные проблемы, иные реалии, и с ними нужно обязательно считаться.
Ну, как вот священники часто говорят, что мы уподобляемся Христу, мы подражаем святым. Например, в подвиге поста мы можем подражать святым. В подвиге кротости и смирения. Может быть, подражание – это в другом смысле, как стараться достичь их вот этого духовной аскезы, именно молитвы?
Видите, с подражанием есть такая особенность – есть риск всегда надеть маску какого-то святого и считать, что вот я стараюсь, вроде бы, как этот святой жизни человек, жить также во внешнем проявлении. Но нужно давать себе отчет, что каждый из нас сотворен Богом индивидуально. То есть каждый из нас имеет уникальную особенность, личность. Нечто такое особенное, что очевидно нас делает инаковым по отношению к другим людям. И поэтому примерять на себя опыт другой жизни, наверное, не совсем верно. Потому что мы должны пройти свой путь. И Господь хочет, чтобы каждый из нас дошел своим путем, донес свой крест и дошел к Богу в Царствие Небесное. Как именно мы будем идти, это глубоко наше личное дело. У каждого из нас есть совесть, которая универсальна для всех, и верующих, или неверующих. И вот если мы будем соизмерять свою жизнь с этой совестью и со словами Евангелия, главной, единственной заповедью, заповедью о любви, то как именно мы это будем делать, это уже наше личное дело. Потому что, как мы понимаем, каждый святой, творение которого мы читаем и считаем его праведным примером для подражания, ориентиром жизненным, все эти люди в свое время были неформалами и поступали так или иначе, и та традиция, которая находилась вокруг них, она не всегда принимала их, если мы возьмем, допустим, монашескую традицию. В свое время они были некими маргиналами для своей эпохи.
Монахи.
Монахи, да. Но постепенно монашеское движение, благодаря усилиям святителя Василия Великого, было включено в церковную жизнь и приобрело иные формы, то есть не отдаленность, а наоборот, теперь монастыри у нас занимаются больше просветительской деятельностью. И такое изменение, оно возможно только в том случае, если мы внутренне хотим жить во Христе. А то, как соответствует ли внешне этим, это уже вопрос второстепенный.
То есть проблема-то, вся суть должна заключаться, какие мы внутри, а не внешние обстоятельства жизни церковной.
Конечно, потому что всегда нужно себя ловить на мысли, не поступаем ли мы карикатурно по отношению к тому или иному святому отцу. Нужно понимать, что мы живем своей жизнью, мы вдохновляемся примерами святых, но мы не пытаемся повторить их жизненный путь, потому что это в корне неверно. И Господь хочет, чтобы каждый из нас раскрылся как самостоятельная личность.
Чтобы мы свою жизнь проживали, а не повторяли чью-то, да, вы об этом?
Конечно, повторять чужую жизнь ни в коем случае не надо, потому что это заблуждение. Нужно жить своей жизнью, поступать так, как мы считаем нужным, осознавая всю ответственность, возложенную на нас Богом.
Исходя из этого, такой вопрос: как строить отношения человека с Богом?
Я думаю, что это вопрос очень личный, и самое главное – это обрести Бога вообще, встретиться с Ним. И эта встреча, она повлияет на ту настройку, на тональность вообще наших отношений с Богом. И об этом сложно говорить, потому что встреча с Богом – это глубоко личный момент, и это либо есть, либо нет. И хотелось бы пожелать каждому человеку, христианину, чтобы мы пытались найти эту встречу с Богом, и когда она произойдет, то мы будем абсолютно уверены в этом. Потому что, но удивительное, что здесь стоит сказать, об этом сложно говорить, сложно выразить эту встречу с Богом. Но если мы подлинно пережили, то у нас отпадает уже необходимость как-то кому-то что-то доказывать или объяснять, или показывать. Мы уже живем в Боге, мы уже обрели Его и строим свою жизнь по-другому. Да, ошибаемся, может быть, да, где-то неправы, но в целом мы идем в правильном направлении. И поэтому обрести Бога – это значит выбрать правильный вектор, видеть маяк, то есть Христос, который является тем светом, который заряет нашу жизнь. И вот мы к Нему идем, стараемся максимально правильными путями идти, но даже если мы заблуждаемся, лишь бы мы не сходили с того пути к свету, который наметили.
Как понять, что я встретила Бога, то есть встреча произошла? Сказали, почувствовать человека. А если, например, каждый день ходим в храм, каждую неделю, может быть, причащаемся, исповедуемся, но не понимаем, была ли такая встреча?
Я думаю, что здесь нет каких-то четких критериев, но есть результат, который можно замерить. Это есть ли любовь в нашей жизни. Если произошла встреча с Богом, то любовь к людям, при этом ко всякому человеку и к Богу, она будет просто в нас в избытке. Потому что если человек находится в свете, то в нем нет никакой тьмы. И вот эта идея о свете и тьме, она очень, очень явно выражена в Евангелии от Иоанна и в его посланиях о том, что если мы живем в Боге, то мы ходим в свете.
Свет миру – это об этом?
Ну, свет миру – это немножко другое место. Я говорю вот именно об этих взаимоотношениях, то есть света и тьмы, противопоставление, антиномия, которая находится у Иоанна Богослова. И это, наверное, самое правильное, потому что светом он именует любовь Божию и вообще любовь, которая простирается не только по отношению к Богу, но и по отношению между людьми. И поэтому, если мы живем в этой любви, если мы понимаем, что в нашей жизни этой любви много, и мы движемся в этом направлении, то значит, что мы обрели Бога, потому что без Бога мы ничего не можем творить и не можем любить полноценно. И если мы эту любовь обрели, то мы обрели самого Бога. Если мы видим в каждом человеке образ Божий, то мы обрели Бога, как мы читаем в Евангелии о том, что если вы накормили человека, который нуждался в этом, оказали милостыню бедному человеку, посетили человека, находящегося в темнице, болящему помогли, то мы помогли самому Богу. И поэтому маркером того, что мы обрели Бога, является то, как мы относимся к нашим ближним. Если мы их любим, на самом деле любим от всего сердца, не потому что мы играем в эту роль хорошего человека, а потому что из нашего сердца исходит любовь, то мы обрели любовь Божию.
Это о взаимодействии заповеди. Невозможно любить Бога, не любя ближнего, как и невозможно любить ближнего, не любя Бога.
На самом деле это одна заповедь, заповедь о любви. Заповедь о любви, просто это две стороны медали этой заповеди. То есть без любви к Богу мы не можем полноценно любить ближнего, потому что если мы не видим в каждом человеке образ Божий, то мы не можем его любить. И то же самое, как мы можем любить Бога, если мы так и не научились любить тех людей, которые находятся рядом с нами. И поэтому в определенном смысле это одна заповедь. И если она есть, то она есть в двух направлениях, которые взаимодополняют друг друга и делают эту заповедь объемной, полноценной.
Батюшка, такой вопрос абстрактный. Что такое вера в Бога? И можно ли сказать, что вера – это акт моей воли?
Видите ли, вера в Бога – это действительно абстрактный вопрос. Потому что в какого Бога именно мы верим? Чаще всего у нас в голове есть определенное представление о Боге, которое мы разделяем. Но это не означает, что наше представление является тем самым Богом. Достаточно часто мы обманываемся, и это не хорошо, не плохо, это данность. Мы достаточно часто верим не в самого Бога, а в те представления о Боге, которые в нас закладывает традиция, или встреча с другими людьми, авторитетами, которые рассказывают нам, кто такой Бог. Но на самом деле, если мы подлинно встречаемся с Богом, то все наши представления, они не совсем верны. Это, об этом нужно давать себе отчет, что все-таки во многом мы верим все-таки в наши представления. И нужно быть готовыми к тому, что в определенный момент эти представления могут быть разрушены самим Богом для того, чтобы очистить наше сознание, и мы только тогда сумеем увидеть настоящего Бога. Того, которого нельзя придумать, того, которого нельзя вообразить, того, который уникален. Но если мы будем идти к нему, и пусть даже в определенный момент верить в какие-то представления, строить воображаемые некие представления, которые разрушатся в свое время, и мы обретем истинного Бога. Но без этих построений нам невозможно. И, к сожалению, нужно отдавать себе отчет, что они есть, и в определенный момент они разрушатся тогда, когда нам явится сам Бог во всей своем величии, славе, красоте. Вот. Его представить вот в данный момент достаточно сложно. Вот. Но мы можем отметить, что он есть или нет в нашей жизни. Это опять же возвращаемся к теме любви. Что если есть любовь, значит, здесь есть место Богу. Вот. Поэтому вопрос о вере в Бога, он действительно абстрактный, достаточно сложный и решается на личном уровне, опять же. Этот личный уровень, он и подпитывает, собственно говоря, веру в Бога. И еще такой важный момент, что вера, она в определенном смысле является заслугой только человека. Что мы можем захотеть поверить в Бога, показать свое намерение, и тогда Господь дает нам силы, благодать для того, чтобы верить полноценно. И открывается нам постепенно, потому что, как мы понимаем, в вере, как и в личностном росте, мы двигаемся постепенно, постигая новые и новые уровни, открывая более сложный уровень. И, соответственно, вначале эта вера какая-то может быть примитивная, потом она углубляется, проходя через кризисы, через разочарования. Но без этого опыта духовной жизни, без опыта разочарований, мы не можем прийти подлинно к Богу, потому что это не будет выстраданная вера, а вера полноценная, она обязательно прошла через огонь и воду. И только в этом случае можно сказать, что эта вера действительно настоящая, эта вера действительно прошла через пламя, и вот как золото или серебро выплавляется, всякие примеси отдаляются, и мы в итоге получаем подлинное чистое золото. И вот вера, она подобна тому самому золоту, которое отделяется от всяких примесей, и в итоге остается в сухом остатке тем самым драгоценным металлом, той драгоценностью, которую мы обретаем, как в притче о жемчужине, которую купец нашел и продал все свое имение, лишь бы обрести эту жемчужину. Это про Царство Небесное притча, а в Евангелии есть такая. И здесь то же самое, то есть подлинно настоящая вера, она достигается не просто. Для этого нужно много что отдать в своей жизни, для того, чтобы эту веру в себе стяжать.
А пламень – это метафора искушений и страстей в человеке?
Ну, конечно, не только страстей, вообще испытаний жизни. Обстоятельств скорее, да, потому что болезни. Это же не от человека зависит, или еще какие-то катаклизмы природные или жизненные проблемы случаются. Но вот от того, как мы их преодолеваем, и зависит, к чему мы идем. Либо нас эти обстоятельства раздавливают, и превращают нас в людей, неспособных сопротивляться им, либо мы становимся закаленными и проходим и выносим какой-то урок.
Если человек не способен претерпеть испытания, то получается, что он духовно немощный, слабый?
Ну, я думаю, что здесь не надо всех под одну гребенку ставить, потому что
хватает сил, как духовно.
Потому что все мы разные. Потому что все мы разные, разные как личности. И кто-то есть более сильным характером, кто-то слабый. И поэтому мы включаем у апостола Павла такие слова: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». То есть, если мы видим, что человек слаб, по разным причинам он может быть слаб, это возможность для нас проявить веру, проявить любовь к участию в жизни ближнего. Потому что человечество на самом деле, оно является в некотором смысле цельным. И Христос, когда искупил, Он искупил всякого человека, человека как способ существования. И поэтому, когда мы пытаемся строить свою жизнь, мы не можем существовать в вакууме. Мы не можем существовать отдельно от общества, от социума. Мы всегда включены в него. И если мы действительно двигаемся к Богу, то в нашей жизни, точнее, мы должны окружить себя такой атмосферой любви и участия в жизни наших ближних, чтобы они это чувствовали. И если мы хотим в этом направлении двигаться, то нам придется менять отношение к людям. И люди, соответственно, будут меняться. Как говорил преподобный Серафим Саровский, что Если хочешь, чтобы все спаслись, спаси себя, то есть занимайся собой, изменяй себя, и люди, видя, что ты внутренне изменился, а если мы изменились внутренне, то и внешне мы тоже меняем отношение к миру, то и все вокруг изменится. Все зависит только от того, хотим мы этого или нет.
Вы сказали обрести Бога, а чтобы обрести Бога, нужно чаще молиться или все-таки поступать по заповедям, именно действовать?
Видите ли, процесс обретения Бога – это путь. Путь, который не всегда, в начале которого не всегда является встреча с Богом. То есть это может быть в самом конце пути, только мы полноценно обретем Бога. Нам придется много пострадать, много каких-то изменений внутренних совершить, преодолеть какие-то свои комплексы, проблемы внутренние, изменить свою жизнь к лучшему, потрудиться, молиться, пройти определенные кризисы. И только в конце, как вершина этого пути, будет встреча с Богом. У кого-то бывает наоборот, что человек в период какой-то скорби или потери близких вдруг понимает, что в жизни что-то не так, и решает что-то изменить, и обретает Бога. Обретает Бога и вступает на этот путь, наоборот, с уже ощущением, что Господь встретился на его пути.
То есть более крепкий в вере, да?
Нет, тут нельзя сказать более крепкий, тут просто у каждого свой путь к Богу, и у каждого вот этот момент встречи с Богом, он неизвестно где находится, в начале пути, в конце пути, это вопрос очень личный. Нельзя на 100% сказать, что если Господь открылся человеку в начале пути, то он более крепкий в вере. Если человек всю жизнь шел к Богу и только в конце его обрел, что этот человек менее достоин Бога. Нет, важно, что человек все-таки достиг этого результата. А как именно, в какой момент эта встреча произошла, это уже вопрос глубоко личный, и не нам решать, когда это произойдет.
Как поступать, если испытания очень отягощают душу? То есть уныние не проходит. То есть ты понимаешь, что живешь по заповедям, по Евангелию, но что-то не так. Либо человек не реализует себя, Ему кажется, что все не так. То есть это кризис, и получается, его нужно преодолевать, опять же, с христианской точки зрения, правильно это делать, загрузив себя работой, трудом или молитвой. И...
Видите ли, я не думаю, что это вообще вопрос религиозный. Вопрос религиозный – это то, встретились ли мы с Богом или нет.
А человек думает, что как Господу угодно, чтобы была моя жизнь. Может быть, я совершаю ошибки, и моя жизнь не угодна. То есть мое ремесло, мой труд – это не то, что угодно Богу.
Я думаю, что тут не совсем верно говорить о том, что угодно Богу, что нет, потому что Господу угодно просто, чтобы мы были счастливы, чтобы мы жили в мире с Ним, как в раю. У людей не было конкретного занятия, они просто были с Богом, они общались с Ним в саду, там, Адам, неизвестно, возделывал землю, не возделывал, называл имена животным, постигал их, то есть как-то анализировал, может быть, изучал этот мир. Мы не знаем, чем он занимался, потому что это в глазах Божьих вообще не имеет никакого значения, чем человек занимается в социуме, потому что вы говорите именно о профессии, о том, чем человек занимается для общества. Это вопрос глубоко конкретно выбора человека, то есть чем он хочет заниматься. Господу важны другие вопросы. А внутренний человек любит ли Бога, любит ли людей? Вот какое у него состояние души? И это состояние души, оно никак не зависит от профессии, потому что можно заниматься любым делом в жизни, полезным для общества. Вот. И при этом быть в мире с Богом. Можно занимать самый низший пост, я имею в виду в нашем социуме, в иерархии нашего общества, но при этом быть счастливым человеком в мире с Богом. Можно занимать самый высокий пост, самый какой-то, может быть, духовный пост, но при этом так и не обрести Бога. Поэтому я думаю, что для Бога вообще не имеет значения, чем занимается человек. Это для человека важно определить, найти то призвание свое, то, чем ему комфортно, приятно заниматься, то, в чем он находит отдачу для своей души. Вот. А для Бога важно лишь одно, чтобы человек жил в мире с ним, чтобы человек любил Бога и любил других людей. Все.
Батюшка, что вы можете посоветовать человеку, который сомневается или вовсе не верит в Бога?
Я бы советовал такому человеку интересоваться, потому что нельзя требовать веры от всех, но каждый из нас должен ответить на важные вопросы о вечности, о том, что находится за пределами этой жизни, вообще какой смысл нашего существования здесь. И это скорее вопрос такой философский и очень мне кажется, грустно человеку не заниматься этими вопросами. Понятно, что нельзя требовать от всех, чтобы они стали верующими, но я думаю, поставить этот вопрос должен себе каждый человек, потому что иначе чем отличаемся от животных, которые занимаются решением конкретных насущных проблем, не смотрят дальше. Вот. А человек все-таки, он более высокое существо и призван к иным результатам. И поэтому мне кажется, что вопрос смысла жизни – это самый важный вопрос, от которого зависит вообще качество жизни и то направление, куда мы будем двигаться вообще по жизни. Поэтому я бы советовал людям неверующим просто задаться вопросом о смысле жизни. Может быть, они придут к Богу, может быть, не придут к Богу, может быть, они станут там атеистами, но, понимаете, атеизм все равно это мировоззрение. Это как бы говорить о том, что Бога нет, но мы все равно так или иначе отвечаем на вопросы вечные. Вот. Поэтому я скорее даже как бы отрицательно отношусь к тем людям теплохладным, которые вообще говорят, что мне это неинтересно. Это странно очень, потому что человек все равно должен чем-то интересоваться. В человеке заложен этот потенциал исследователя. Вот. И исследовать нужно в том числе те категории, которые лежат вне нашего сознания. Это интересно.
Напомню, что в эфире Православного радио прозвучала программа «Беседы о вечном». В гостях у нас был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня Уральской столицы. Батюшка, напутственные слова всем прихожанам храма, в котором служите, всем радиослушателям, всем православным людям.
Дорогие радиослушатели, хотелось бы пожелать всем нам, чтобы благодать Божия всегда пребывала в нашей жизни, и мы бы со своей стороны прилагали бы все усилия для того, чтобы та любовь Божия, которая посетила нас, она сохранилась бы с нами, и мы бы старались сделать все от нас зависящее, чтобы достичь Царствия Небесного.
До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресенье».
До свидания и с Богом!